Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире радиостанция «Говорит Москва. Выход в город». Этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой – сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах города. И не только для жителей Москвы, но и для их питомцев. Собаки давно уже стали членами семьи, это уже так повелось тысячелетие. А значит, нашим любимцам в городе должно быть хорошо. О собаках в городе мы поговорим с нашим гостем. Это кинолог Константин Германович Карапетян. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Президент РОО «Кинология 21 век», директор школы профессиональной дрессировки, кинологический центр «Сокольники», который уже 45 лет занимается служебным собаководством. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот, телеграм-канал со всеми нашими последними новостями «Радио Говорит МСК». Константин Германович, по данным Всероссийской переписи животных 2023 года в Москве проживает порядка 1,5 миллиона собак. Но это зарегистрированные животные, да? А какие породы сейчас самые популярные в городе?
Дело в том, что популярность пород зависит от многих факторов. И, у нас каждую пятилетку своя популярность той или иной породы. Ну, увидели какую-то популярную личность на экранах с собачкой под мышкой, ну, значит, вот
это. А, это вот так происходит.
Да. Ага. Потом показали какой-нибудь интересный художественный фильм с участием собаки. Значит, вот эта собака. Вот в свое время была такая замечательная картина «Маска», в которой были Джек Рассел, веселый. Потом была картина «Люди в черном», где был мопс, тоже такой, говорящий языком человеческим и так далее. То есть мода, на самом деле, она зависит от многих факторов, но в большинстве своем люди отдают предпочтение каким-то вот таким первоначальным своим, так сказать, что понравится в первую очередь. Вот понравилась собака, давайте ее возьмем. Никто не задумывается, что будет потом, сначала нужно взять. Вот, мелких собак очень много сейчас популярных, то есть собак не крупных, потому что, конечно, с крупными собаками в городе сложнее.
Не, ну мелкие это удобно, просто квартиры
мелкие
не такие
удобно,
большие.
Мелкие это удобно, квартиры не такие большие, с ними удобно гулять, их удобно перемещать.
Подмышку взял.
Подмышку взял, с точки зрения бюджета они, так сказать, в некоторой степени полегче, чем большие собаки.
Да.
И так далее. Но крупные собаки тоже есть, но их, конечно, меньше. В основном это собаки мелких средних пород.
Ага, вот они, да, популярны?
Ну, их много, да, и, ну, перечислять сейчас можно долго, но разные терьерчики, разные баллонки, разные спаниели.
А вот шпицы далее. Еще сейчас, да, шпицы
да,
стали популярны?
Шпицы много, их много популярных шпицов, так называемых померанских шпицов.
Вот сейчас у Александра Лукашенко, собственно, этот шпиц померанский.
Да, и он с ним везде, и все,
с ним всюду ходит, да.
Вот сейчас, наверное, в Беларуси много очень людей купят шпицы, а наши посмотрят тоже, померанские. Как у президента. В свое время показали Владимира Владимировича с лабрадором черным. Вот.
И все лабрадоры стали.
И все стали. Нет, не только черного. Мне палевого и шоколадного не нужно, как раз такие тоже есть. Мне давайте черного и так далее. То есть, ну, здесь, конечно, вот.
Ага. Вы упомянули фильм «Маска», да, после которого Джек Рассел. Он еще был фильм «Артист».
Да.
Великолепный, где вот этот Джек Рассел просто хвостом ходил совершенно за главным героем.
Ну, вот у нас в свое время очень давно был фильм «Лесси», где исключительно интересно работала шотландская овчарка. Колли. Угу. И потом просто было засилие шотландской
овчарки. Но это было давно.
Это 70-80-е годы.
Да, это
годы.
Советский Союз еще был. Там очень много было Колли. Я даже помню в своем детстве.
Огромное количество
было очень много собак. Колли, да. Боксеры еще были популярны.
Боксеры
и немецкие
были
овчарки.
Популярны. Немецкие овчарки. Есть немецкие овчарки, есть боксеры, есть Колли. Но не в том количестве, в котором, например, мы бы это вспоминали вот лет 15, 20, 30 назад.
Ну, я, наверное, попозже задам вопрос по поводу как раз содержания таких, казалось бы, маленьких и простых собачек, но они не столь просты. Как москвичи вообще сейчас в целом относятся к беспородным собакам? В основном же, наверное, увлечение именно породистыми, да, родовитыми.
У нас в Москве проблему решили с безнадзорными собаками в большинстве своем, да, то есть это строительство приютов, это строительство пунктов временной передержки и так далее. То есть вот как таковых собак, бегающих по улицам, ну, сейчас мало, конечно. Очень мало. А москвичи относятся к беспородным собакам очень хорошо, на мой взгляд, потому что это люди, которые, на мой взгляд, совершают определенный подвиг, если забирают эту собаку из приюта, потому что беспородная собака, она, в общем-то, в определенной степени, если мы говорим о породной собаке и знаем определенные качества, которыми может эта собака обладать, да, ну, хотя бы в целом, то беспородная собака – это такой кот в мешке, причем большой кот и в большом мешке. То есть, что там будет, да, и что появится в процессе взаимодействия с этой собакой, какие поведенческие особенности она проявит, это все очень сложно. Но, тем не менее, москвичи берут из приютов собак, они их холят, лелеют, они их любят.
Ну, даже специальные мероприятия в городе устраиваются, да, там возьми собаку. Устраиваются
мероприятия,
да.
Благотворительные акции, возьми собаку и так далее. Ну, я не скажу, что повально прям люди бегут в приют и берут, да, хотя бы этого очень сильно хотелось. Разгрузить приюты хотелось бы, чтобы каждая собака свой дом нашла, да. Но, еще раз повторяю, это большой подвиг взять в дом беспородную собаку.
Ага. Существует такое мнение, кстати, не знаю, насколько оно сейчас распространено, что как раз вот именно беспородные собаки умнее породистых.
Ну, говорить об уме собаки, скажем, там, в понятии человеческого ума, да, достаточно сложно, как мы воспринимаем ум вообще, да. То есть, скорее нужно говорить о способностях собак, тех или иных, да. Потому что человек, когда он занимался выведением той или иной породы, он в первую очередь предполагал некие способности, которые бы помогли ему при взаимодействии с этой собакой. То есть, были охотники, были ездовые собаки, были собаки-щеки, были собаки караульные, сторожевые и так далее, да. И человек в разных породах развивал те или иные способности, которые были ему нужны. А вот говорить о способности собаки беспородной сложно, потому что она беспородна. И непонятно, в каком направлении, так сказать, мы ее будем использовать, да? То есть я не скажу, что они какие-то полные дурочки, да? Но весь вопрос в том, что если хотите, интеллект собаки, ее способности складываются из образа жизни, который у этой собаки был, да? Поэтому хулигана иногда бывает очень сложно перевоспитать в нормального человека. Да? Иногда неряшливого человека очень сложно научить порядку.
Ну и собака так же, да?
То же самое собака, конечно.
Ну, единственное, что, знаете,
образ жизни, конечно, сказывается на взаимодействии, на способности собаки.
Беспородные собаки лучше переходят дорогу.
А это уже навык, это научение, это память, которая, естественно, у собак есть. Поэтому беспородные собаки, в отличие от собак домашних, они, конечно, приспосабливаются к внешним условиям гораздо быстрее и лучше, потому что у них есть вот этот жизненный опыт, которого нет у собак домашних. Именно поэтому, да, в каких-то областях они, конечно, приоритетны.
А собакам каких пород в городской квартире хорошо, а кого лучше вообще не заводить, вот если ты живешь не за городом?
Ну, однозначно, это не караульные собаки для городской квартиры. Караульная собака для участка – это большие овчарки. Это наши отечественные овчарки, кавказские, южно-русские, среднеазиатские и так далее, да? Это крупные зарубежные породы. Им, конечно, лучше на участке, им свободнее, вальяжнее, просторнее и так далее.
Алабай, да? Наверное, да, тоже.
Ну, алабай – это вот то, что мы говорим, среднеазиатская овчарка, да. А что касается собак средних пород, да, это квартира, конечно. Что касается собак гладкошерстных, наверное, это квартира, хотя бытует мнение, что от гладких собак нет шерсти. Она есть. Причем иногда с шерстью гладкошерстных собак гораздо сложнее бороться, чем просто обычная шерсть вычесла и все. А здесь вот эта мелкая шерсть, она как иголочки впивается, так сказать, во все, что только можно.
Ну, вот эти вот джек-расселы, столь популярные, кстати, они линяют.
Они линяют. Будь здоров, да. Программе, все собаки линяют. Нет нелиняющих собак. Впрочем, как и нет собак так называемых антиаллергенных. Да? То есть, ну, многие вот заводят собак, потому что знают, что у кого-то из членов семьи может быть разная реакция на собаку.
А, да, а вот еще бытует мнение, что вот сейчас есть собачки такие, например, японские, да, шибуино, они такие очень симпатичные.
Они симпатичные, конечно. Они популярные. Знаете, как-то прошла реклама собака породы бигль, и мы вот прям наблюдаем буквально через какие-то 2-3 месяца, бигли пошли, они охотничьи собаки, они гончие, им нужен простор, они громко очень лают, потому что они, собственно, были для этого и предназначены, и сейчас до сих пор. И вот все стали брать бигли. Они забавные, они красивые, да. Японские собаки тоже симпатичные, но японские собаки с точки зрения поведения, они достаточно специфичны.
Угу.
Потому что это собаки из Японии. Мы их называем такие маленькие самурайчики.
Да?
Да, по характеру, да.
То есть они такие характерные?
Они характерные, они в определенной степени независимы. Они не, на мой взгляд... Не такие веселые и безалаберные, как те же лабрадоры, да, или те же, может быть, даже Джек Расселы, вот. Поэтому у каждой собаки своя специфика, и у каждой собаки свой характер. В том числе специфика и у разных пород.
А вот еще есть собака Бассенджи, она сейчас стала популярна, потому что она не лает.
Она не лает. Да. Она не лает, правда, вот и с дрессировкой с ней есть определенные сложности, потому что это собаки-пары, то есть это собаки, которые не очень далеко ушли от своего первозданного, так сказать, состояния. И ведь чем чаще занимаются с породой различными видами занятий, дрессировкой и так далее, тем по наследству, в общем-то, мы имеем вполне себе адекватных детей через какое-то время, да? А вот с Бассенджи особо никто и не занимался, в общем-то, да и вот. Хотя их сейчас много, действительно, они популярны, они компактны, они симпатичны. Но нужно понимать, что это такая собака, с которой могут определенные сложности с точки зрения воспитания и дрессировки возникнуть.
А влияет ли на выбор породы собаки то, в каком районе Москвы человек живет?
Ну, конечно, влияет. Ну, вот, ну, представьте себе, человек живет в центре, там есть бульвары, конечно, сейчас старается Москва сделать какие-то вот эти зеленые пятна, да, по всему городу и все остальное. Но собаке нужна прогулка, хорошая прогулка, собаке нужно движение, собаке нужен простор, поэтому если кто-то живет там на окраине, есть возможность в парковой зоне близко, да, и все остальное, конечно, предпочтительнее делать выбор. Я знаю, что сейчас есть программы, даже когда уже начинают отстраивать жилищные комплексы, там уже предусматривают какую-то френдли-структуру для собак, да, и так далее, да, вот. Но, тем не менее, конечно, вот в центральной части города собак содержать тяжело. И по отзывам владельцев собак это, мы замечаем это и с точки зрения прогулок, и с точки зрения того простора, который собаке мы можем предоставить, например, там, в парковых зонах или на больших площадках. Потому что прогулка с собакой на поводке – это просто прогулка. С точки зрения удовольствия собаки она особо не приносит.
Ну, просто собаке-то надо побегать бы, конечно.
Надо побегать, надо подвигаться, надо пообщаться, так сказать, с другими животными, надо изучить территорию, ее, так сказать, освоить и так далее. Это основные, так сказать, потребности животного, о которых забывать тоже нельзя.
А слушатель с ником Фрукт пишет, у меня бельгийский грифон – потрясающая, максимально эмпатичная порода.
Отличные собаки, да. Грифоны, они немножко прикольно выглядят так.
Такая... А они очень смешные.
Они смешные, такая, то ли обезьянка, то ли собачка, такие, с обросшейся такой интересной шеей. Хорошие, грифоны хорошие собаки, да, потом там, ну, какие-то маленькие пинчеры, очень хорошие собаки, энергичные. Ведь понимаете, в чем дело? Когда изучали геном собаки, да, и посмотрели, насколько те или иные породы совпадают по генетическим признакам, да, там совсем небольшое расхождение. Общих генов там порядка 98,5%.
У всех собак.
У всех собак. У всех. Понимаете, да? Поэтому вот мы рядом ставим бордоского дога, это огромную такую, да, массивную собаку, и рядом ставим бельгийского грифона. И понимаем, что это, в принципе-то...
Они родственники.
Если мы куда-то далеко там совсем уйдем с точки зрения родственных связей, да, то они-то, можно сказать, родственники, конечно, да.
Ну, собственно, как все люди, наверное.
Ну, да, да.
Что в мегаполисе является потенциальной зоной риска для собаки? В чем опасность?
Ну, экология, во-первых, конечно, потому что животные наши болявые, вот, в Москве. Мы наблюдаем собак подмосковных, мы наблюдаем собак из других областей, где более-менее, так сказать, полегче. С точки зрения транспорта и всего остального, да? Вот, экология. Во вторую очередь, это реагенты.
Зимой, да, тяжело.
Страдают сильно собаки, обжигают лапы и все остальное. И соль, и все остальное. Это автомобильный транспорт. Не все собаки приучены хорошо себя вести на улице. Ну, это какие-то дополнительные раздражающие темы, связанные с большим количеством людей. Собаки не всегда хорошо реагируют. Ну, в городе вообще собакам тяжело, если честно.
Ну, по-хорошему, конечно, бы за городом жить. Собаки,
ну, конечно,
где у нее
конечно.
Есть ну, возможность, знаете, хорошо, ну, побегать,
да,
погулять.
Да. Ну, вы сказали про цифру 1,3 миллиона. Я так думаю, что побольше.
Полтора миллиона,
да.
А вот это вот какая-то вот всероссийская перепись, да, зарегистрированное животное. Что значит зарегистрированное?
Ну, это вообще животные, которые по тем или иным документам зарегистрированы в ветеринарных клиниках. А-а-а. Потому что регистрация – это основная там. То есть а-а-а. Человек, который приобретает собаку, он в обязательном порядке должен ветеринарную клинику посетить для того, чтобы сделать прививки плановые, для того, чтобы
и ну, там уже эту
получить на собаку ветеринарные документы и так далее. Да? Скорее всего, по этим. Хотя в последнее время много идет вопросов там, о чипировании повальном, много идет вопросов там, еще о чем-то и так далее. Но, если честно, наверное, никто из нас четко сейчас не скажет, даже специалисты в области
налоги,
сколько собак в городе зарегистрировано и сколько они есть у владельцев. Хотя раньше эта тема решалась очень быстро. Раньше в каждом ЖЭКе было известно, сколько в каждом доме живет животных.
То есть это вот в советское время
так было? А потому что в ЖЭК приходили на прививку ежегодную.
А, это так было, да?
Да. Ту самую прививку от бешенства, которую сейчас в обязательном порядке нужно делать.
А в Москве сейчас очень много парков. В рамках программы «Мой район» их становится все больше. Старые парки реконструируются. Какие есть общие правила выгула собак в парках? Обязательно ли надевать на своего питомца намордник, на поводке его выгуливать? И как можно вообще воздействовать на хозяев, которые отпускают собак на так называемый самовыгул в парках или лесах города?
Парк – это общественная зона в любом случае. И есть парки, в которых просто запрещен выгул собак. Да? В том или ином виде. Неважно.
То есть есть совсем запрет?
Да, есть полный запрет, что выгул собак запрещен. Но здесь нужно еще разобраться в понятиях, что такое выгул. Да, вот если я иду с собакой на поводке, вот я ее выгуливаю, не выгуливаю, а если я просто с ней куда-то иду, да?
Ну, да.
Ну, например, по делам, там, ее просто взял с собой, там, иду к друзьям со своей собакой. Выгул это или не выгул? Мы как-то вот обычно все-таки вот это понятие выгула принимаем таким образом, что собаку отпускает с поводка, и она бегает. Это не самый выгул, потому что самый выгул, это когда хозяин открыл дверь в подъезде, вытолкнул собаку на улицу.
А дверь... сейчас вообще-то частая история, вот когда просто открывают дверь, и собачка убегает погулять.
Нерадивых людей хватает. Ага. Хватает идиотов, которые совершенно не понимают, что собака это, в общем-то, ну, это животное в первую очередь, да? Это уже во вторую очередь, член семьи, любимец, там, друг и так далее, да? А в первую очередь это животное. Животное с 42 зубами. Животное с когтями, животное, в общем-то, с определенной силой и так далее, с определенными настроениями, с определенными поведенческими особенностями. И когда люди выпускают просто собаку из подъезда для того, чтобы она побегала, а потом там через какое-то время полаяла, запускайте меня домой, это, конечно, безобразие полное, то есть этого допускать нельзя. Такие случаи есть, их немного, но они есть, и из-за этих случаев происходят разные плохие моменты. Дерутся собаки, нападают на людей и так далее.
Ну, потому что собака, ты же не можешь предугадать ее реакцию на какую-то, в какой-то даже, экстремальной ситуации,
даже,
как
даже
она себя
поведет. Даже специалист не всегда может предугадать реакцию собаки. Понимаешь, конечно, это плохо. В парках нужно гулять на поводке. И вот в таких плотных общественных местах, с точки зрения скопления людей там или еще чего-то, да, конечно, намордник.
Намордник.
Намордник в транспорте, намордник на поводке, намордник при перемещении по улице.
Да, намордник вообще, в принципе, для твоей же собственной собаки безопаснее, потому что она не подберет что-то.
Ну, она не подберет, да. Хотя это такая, знаете, полумера с точки зрения отучения собаки что-либо подбирать.
То есть... А в принципе, можно отучить с помощью кинолога?
Конечно, конечно. Есть специальные методы и способы отучения собаки что-либо подбирать. Хотя они, конечно, сильно расстраиваются после этого. Ну, потому что...
Собачки?
Да, потому что способы отучения подбирать, они не самые гуманные в отношении собаки, потому что собаке нужно внушить, что это плохо.
То есть её можно ударить, да?
Просто погрозя пальчиком нельзя, потому что, ну...
Силу надо применить.
Ну, надо применять определенные методы и способы, в том числе и силу, да, для того, чтобы собака совместила вот это плохое поведение с неприятностью, которая к ней прилетает.
А в Москве сейчас много площадок для собак, да, они тоже обновляются. Вот эта целая программа в городе идет открыта. 94 уже, кстати говоря, площадки в 75 районах. И к концу этого года их будет уже 104. Все это делается в рамках программы мэра Москвы «Мой район». Эти площадки, кстати, очень крутые. Они современные, комфортные, безопасные. Вот даже у нас, мы в самом прямо сейчас находимся в центре города, и даже вот здесь, на Большой Татарской, есть, нашли место, есть вот эта вот новая площадка для собак. Чем сейчас животное может заниматься на этой площадке, и сколько времени желательно проводить там собаки?
Когда нас спрашивают, а сколько гулять собака? Я говорю, вот сколько у вас есть времени, столько гулять. И прогулка с хозяином очень полезна во всех отношениях. Даже если эта прогулка происходит на поводке. Животное должно реализовывать свою двигательную потребность. Если она эту двигательную потребность не реализовывает...
Да он будет реализовывать дома, да?
Оно ее будет реализовывать дома в виде деструктивного поведения. Это уже понятно, так сказать. И когда он говорит, а как это преодолеть? Да нагуляйте собаку, чтобы она сытно поела и сладко поспала после этого. Вот и все. И не нужно здесь ничего такого выдающегося придумать. Площадки очень хорошие. Они реально с комбинированным покрытием. Я, ну, как бы участвовал в этом процессе на начальном даже этапе. Мы это смотрели вот, и открывали большое количество площадок и смотрели их тоже. Хорошие материалы, долговечные. Зонирование хорошее с точки зрения отдыха и так далее. Да? Зеленые насаждения, трава, газон. Все очень хорошо. Они разные, правда, по размеру, в силу того, что условия районов разные с точки зрения площадей. Но, тем не менее, даже на маленькой площадке собаку можно занять. Даже на маленькой площадке с собакой можно позаниматься. Когда мы говорим о занятиях собакой, то мы подразумеваем не только какую-то дрессировку, да? Мы иногда наблюдаем группу людей, гуляющих с собаками, которые между собой общаются, а собаки общаются между собой. То есть люди здесь, собаки там. И, а потом хозяин жалуется, она на меня внимания не обращает, ну, и потому что было интересно там. А
она социализируется.
Да, она социализируется. Собачка, да. Но если мы будем с собакой взаимодействовать, там, в игре, там, какие-то команды, еще что-то, да, то мы переключаем внимание собаки на себя, и у нас с собой лакомство, у нас с собой игрушки и так далее, да. Все получается здорово. И получается вот тот самый контакт между хозяином и собакой, который крайне необходим. На площадке это можно сделать. Потом площадка – это действительно место, вот эти вот специальные площадки, это место, где собаководы собираются, общаются между собой, делятся какой-то информацией, да, образовываются какие-то такие, если неофициальные, то неофициальные какие-то сообщества любителей, да, собак и так далее. Это очень хорошая вещь. Они огорожены, они с тамбуром, они освещены, есть скамейки для людей, там, которые могут сесть отдохнуть, да. А заниматься можно чем угодно. На этой площадке вообще можно целый день гулять.
Ну, конечно, собаку отпустила.
Отпустил, бегает, да, там... без поводка, во-первых, да, совершенно. Мы просто, когда участвовали в открытии нескольких площадок своим коллективом, есть огромные площадки совершенно по площади, и там просто...
Целые парки просто
кинологические. Парки. Отстроены два стадиона в Москве огромных сейчас кинологических, на которых мероприятия уже вовсю проходят. То есть. Работа в этом плане ведется, очень хорошая работа, и Москва красивая, и в Москве вот эти площадки, они тоже очень красивые.
Они красивые.
Они соответствуют, в общем-то, городу.
Да. А ничего не остается, да, всем людям, у которых есть домашние животные, собаки, оставлять их дома, когда уходишь на работу. То есть у тебя собака остается. А бывает, что питомцы устраивают там такой маленький раскардаш в квартире. Когда возвращаешься, увидишь там обувь. Да,
ну, кто-то маленький, а кто-то большой.
А кто-то и большой. Да. Бывает, там могут, например, входную дверь, я вот знаю даже случай, съела собачка Джек Рассел.
Да, конечно.
А, диванчик может подрать, кресло, обувь. Бывает, лают, воют, и соседи там начинают жаловаться. А с чем связан вот этот собачий вандализм дома, да? Что в этих случаях делать человеку, хозяину? А кто-то ставит там вот эту веб-камеру и пытается разговаривать с питомцем. Это, наверное, не очень хорошая идея, да, говорить с собачкой.
У некоторых моих знакомых просто ради интереса стояли эти веб-камеры. Вот на этапе взаимодействия с щенком можно, и она даже как-то вот в первое время она хорошо очень.
Не пугаются они когда?
Нет, собаки не пугаются. Ну, и можно наблюдать за собакой, действительно, и какие-то вещи потом устранять, которые, ну, может быть, стимулируют собаку к этому деструктивному поведению и так далее, да? Ну, во-первых, мы всегда убираем обувь, мы знаем, что до ботинок собака добирается быстро и ими увлекается быстро и так далее, да? Мы там иногда, если собака находится в комнате, приподнимаем занавески, да? Мы там пытаемся убрать провода, мы не оставляем гаджеты в зоне досягаемости и так далее. Вот, с дверью ничего, конечно, не поделаешь, и с диваном тоже. От чего это происходит? Ну, от того, что у собаки избыток энергии, на самом деле. Это первое. И второе, из-за того, что собака испытывает стресс, связанный с разлукой. Это стресс. Вот микростресс, связанный с разлукой, ушел хозяин микростресс, пришел хозяин от радости тоже микростресс. То есть вот такие они эмоциональные животные. Поэтому есть много способов и методов предотвращения деструктивного поведения. Но изначально нужно понимать, что если вы с щенком отсидели 7 месяцев дома, да, а потом сказали, все, я пошел на работу. Как так? Ты 7 месяцев был рядом со мной, по-любому, что называется, писку подходил, гладил, там, захотела поесть, сразу
появилась
еда. Да. А здесь ушел, дверь захлопнулась, и тебя нет в течение 10 часов. Ну, как же так? Конечно, я буду скучать. И начинаются вот эти все деструктивы, которые соседям нравятся, всем остальным. Есть разные способы предотвращения всего этого поведения, но о них можно очень долго рассказывать, поэтому самое простое — обратиться к специалистам. Специалист посмотрит, что собака делает и как, а потом, естественно, поможет советом, и решится эта проблема.
Это программа «Выход в город» на радиостанции «Говорит Москва». Выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». У нас сегодня в гостях кинолог Константин Карапетян. Далее новости, потом продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13 часов 35 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Выход в город». Этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой — сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах города. У нас сегодня в гостях кинолог Константин Германович Карапетян, президент РОО «Кинология 21 век», директор школы профессиональной дрессировки, кинологический центр «Сокольники», который уже 45 лет занимается служебным собаководством. Еще раз здравствуйте, Константин Германович.
Здравствуйте.
Собственно, мы продолжаем говорить о собаках. Вы тут много нам пишете в Телеграме, да, вот говорили, как, что сделать, если собака плохо себя ведет в отсутствии хозяина. Вот Иван пишет: я обрабатывал углы перцем чили, через время собака перестала косячить.
Ну, можно, наверное, перцем.
Экстремальный, да, такой вариант, наверное.
Обоняние собаки-то, оно такое, знаете, очень острое, поэтому не факт, что после перца чили могут быть какие-то последствия не самые приятные для собаки. Вот. Нет, есть изолирующее передвижение собаки устройство под названием клетка, причем клетки специальные для собак. Мало того, при правильном приучении собаки к клетке, это становится для нее достаточно любимым, уютным местом, а она что-то считает это своим домиком. Многие владельцы их используют не только дома, но и в поездках, в перевозках и так далее, да? Поэтому это один из вариантов ограничить перемещение собаки по дому, да? Еще раз повторяю, чем больше собака нагульна, чем больше физической энергии она потратила, тем меньше желания у нее вести себя деструктивно останется.
Я напомню, наш координат — смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», наш телеграм-канал со всеми последними новостями «Радио Говорит МСК». Мы уже говорили, да, о том, что сейчас берут беспородных собак, берут из приютов, но, кстати, не только беспородных, в приютах много и породистых питомцев.
Меньше, чем беспородных, ну да, породистых.
Есть, есть, да, бывает. Вот по данным комплекса городского хозяйства, в прошлом году 1 700 000... Нет, 1700 собак, простите. Просто с цифрой, да. 1700 собак нашли дом. Как выбирать приютскую собаку? На что нужно обращать в первую очередь внимание? Вот вы как эксперт, что посоветуете?
Чем моложе собак, тем лучше. Это во-первых. Потому что с щенком всегда легче выстроить отношения, и у щенка меньше плохих привычек, однозначно, да, поэтому вы щенка уже делаете по образу и подобию, да, своему, и, собственно, формируете его поведение так, как нужно вам. Взрослая собака, попадая в дом из приюта, у нее есть свои какие-то уже поведенческие особенности и привычки, да, и она, поверьте мне, не сразу собирается от них отказаться, да. Потом собака, которая оказывается в доме, она на определенное время не понимает, что происходит, потому что у нее была привычная жизнь пусть не такая веселая, пусть не такая заботливая, но тем не менее предсказуемая, да, то есть была еда, была вода, были там собратья и коллеги по вольеру, например, если это вольер на несколько собак. Там с кем-то не нужно было скандалить, этого, наоборот, можно было подпрятать. То есть собака, с точки зрения своего существования, как бы находилась в совершенно понятной ситуации. А здесь взяли в дом, привезли, и непонятно, что. Что будет дальше?
Угу.
Что, накормят, напоят, или начнут приставать там по непонятным причинам, там, куда в туалет ходить и так далее, да, то есть разница большая. Поэтому вот те, кто берет собаку сразу, вот таким вот образом, они сталкиваются с очень большим проблемой. Это первое, это гигиеническое поведение, то есть не все приютские собаки готовы вот терпеть долгое время и потом, так сказать, ждать, когда тебя выведут на улицу. А некоторые собаки могут вести себя боязливо и осторожно, потому что кто-то не знает лифта, кто-то не знает лестничной площадки, кто-то отвык от улицы или не знает ее вообще, да, и так далее. Некоторые собаки асоциально в своем поведении, потому что не знают, как общаться с людьми, как общаться с другими животными. То есть эти проблемы присутствуют у приютских собак. Поэтому выбор должен быть таким, что за собакой нужно понаблюдать определенное количество времени. Желательно с ней заранее познакомиться, желательно прослушать, так сказать, мнение сотрудников приюта об этом животном. Но потом же каким-то образом принимать решение. Еще раз повторяю, люди, которые берут собак из приюта, они на себя берут больше ответственности, чем люди, которые, например, приобретают щенка у заводчика.
Щеночку, да.
Да.
А вот эти собаки приютские, да, они еще бывают с таким довольно тяжелым прошлым.
Конечно.
Вот, с какой-то даже искаженной психикой, то есть это дополнительные такие проблемы.
Самое обидное, мы об этом прошлом-то мало чего можем знать, понимаете? То есть если бы мы знали, мы бы как-то сформировали какие-то занятия для того, чтобы, ну, потихонечку стирать вот эту тяжелую страницу, да, в жизни собаки. Но, к сожалению, этого мало кто знает, и это сложно получается. Поэтому приходится, что называется, работать с нуля. Ну, иногда это получается, а иногда у собаки остаются какие-то недостатки в поведении на всю оставшуюся жизнь. Человек с этим мирится, человек с этим живет, и, в общем-то, ну...
Ну, если любит.
Да.
Любит и прощает.
Любит, да. Любит, да, и прощает, надо, но... Надо. Среди приютских собак еще очень много манипуляторов. Они приспосабливаются очень быстро. Они, собака не способна на подлость, на обман, на месть и так далее. У них нет этих чувств животных. Им совершенно все равно, какая у тебя зарплата, на какой машине ты едешь, как ты одеваешься, в каком доме ты живешь. Есть у нее мягкий коврик или просто пол. Есть пол, будет спать на полу. Есть мягкий коврик, будет спать на мягком коврике. Но если захочу, буду спать на диване. А вот как... сказать, что на диване спать нельзя. Начинаешь сгонять, и они говорят, нет, дай-ка я порычу на всякий случай. А вдруг ты за мной оставишь все-таки диван, а сам ляжешь на коврик. Вот эти моменты тоже, так сказать, иногда встречаются, в том числе, да и не только с приютскими собаками, но и со всеми остальными.
Ну, с любой собачкой, но это же тоже зависит от воспитания все-таки.
И еще один момент. Нужно быть готовым к тому, что могут в какое-то вот определенное время возникнуть какие-то поведенческие особенности, о которых ты даже не ожидал, о которых не ждал, и собака может испугаться резкого звука. Есть такие, да? Хотя многие приютские звуков не боятся, если они с улицы. Они прошли огонь, воду и медные трубы, поэтому им-то ничего не страшно. Есть и очень агрессивные собаки, которые дерутся, которые нападают на других животных.
А это же ведь невозможно предугадать. У тебя может быть даже маленькая собака, например, тот же Джек Рассел, и он может стать очень агрессивным и нападать
на
других.
Когда говорят, вот опасные большие собаки, а маленькие тоже опасны, у них тоже такое же количество зубов, и они тоже кусают больно, поверьте мне. И, в общем-то, если она не укусит тебя за нос, если ты только к ней наклонишься низко, да, то за ногу ты точно можешь прихватить очень хорошо.
Тяпнуть, да.
Да, поэтому, если мы говорим о поведении и о дисциплине, то, начиная с маленьких собак, заканчивая огромными, всем нужно хорошее поведение, всем нужна дисциплина, которая прививается за счет занятий и дрессировки.
Ну, с кинологом надо заниматься. А, ходить к вам, в ваш клуб ходить, да?
В том числе. У нас большие потоки, у нас хорошо занимаются, у нас люди довольны. Приходят с разными совершенно собаками. Причем мы очень приветствуем, когда человек приходит с щенком в возрасте 4, от 4 до 6 месяцев. Есть такая специальная группа для малолетних. Вот. Такая она, детский сад такой у нас. И вот там хозяева с этими малышами постигают азы и основы. Что потом, в общем-то, очень хорошо сказывается на дальнейшей жизни с собакой.
А, может быть, назовите какие-то самые удачные пособия по воспитанию собак, какие-то книжки, да, что появилось в дрессировке собак за последнее время, или есть какие-то вот вечные такие пособия, которым уже десятки лет?
Течений современных очень много разных, и люди как-то ведутся на это, и, а потом мы понимаем, что, в общем-то, ничего нового-то в дрессировке со времен нашего знаменитого дедушки Дурова-то и не произошло, потому что, собственно, те основы, которые он закладывал в воспитание и дрессировку животных, они сейчас вполне себе могут быть применимы и очень хорошо работают. Другое дело, что у нас же определенная часть людей очень любит на что-то новомодное вестись, да, и как-то все это экспериментировать и все остальное, да. Существует теория так называемой бесконфликтной дрессировки, да. Вот. Не более чем маркетинговый шаг. По той простой причине, что взятие собаки на поводок – это уже конфликт. Между собакой и тем, кто это поводок.
Это же насилие своего.
Конечно.
Рода.
Это принуждение. Правильно?
Да, да.
Без принуждения никак, ну никак, не бывает дрессировки без принуждения. Собака сама по себе, может быть, когда-то и сядет по команде. Но тогда, когда тебе это нужно, чтобы она села по команде, нужно применить определенные способы и методы. Да? Я привел самый простой пример. Вот. А в процессе дрессировки существует огромное количество комплексных приемов, которые нужно изучать с собаками. Вот. Что касается литературы, есть сейчас огромное количество. И в интернете огромное количество публикаций. Нужно обращать внимание на автора. Нужно обращать внимание на автора, на опыт его работы, на прежние публикации. Вот. И есть несколько онлайн очень хороших курсов моих коллег. Нужно обращать на автора внимание в первую очередь. И после этого все будет нормально, понимаете? Потому что, ну, и не вестись на переводные какие-то иностранные вещи. У нас очень хорошая школа российская, очень хорошая. Она древняя, она старая, она классическая, но она себя оправдывает от начала и до конца.
А есть ли специальные курсы по дрессировке и воспитанию вот бывших приютских собак именно?
Ну, специальных курсов нет, специальных курсов нет. Иногда обращаются владельцы с приютскими собаками для каких-то, для коррекции каких-то конкретных поведенческих недостатков. Вот. Это, как правило, отсутствие социального какого-то навыка, да, это неумение гулять, это желание убежать и погулять самостоятельно. Это подбирание земли, безусловно, всего подряд. Иногда это зооагрессия, иногда это агрессия к человеку. Поэтому вот с этими проблемными поведенческими вещами нужно заниматься отдельно. А так люди занимаются в обычной группе с приютскими собаками, там,
точно так
в коллективе
же
других собак, породных, и никто к ним как-то отдельно и как-то их не выделяет, да? Такие же точно собаки с четырьмя лапами, с двумя ушами и хвостом, все нормально.
Вот всегда всех интересует, у кого есть домашние животные, как правильно наказывать собаку и за что. Вот я приведу пример, поскольку у меня была тоже собака. У меня собака как-то украла батон колбасы со стола. Просто украла, убежала.
Какое счастье.
Убежал, да, это для него, ну, да, конечно, было счастье. Да. А, и я не смогла у него забрать эту колбасу, потому что он рычал. Да, да, конечно.
Добычу,
вот,
да.
Вот что, допустим, вот в этой ситуации делать?
Бороться до конца. Идти до конца в своих стремлениях. По той простой причине, понимаете, что достаточно собаке приобрести отрицательный опыт, да, и если этот опыт доставил ей удовольствие, она обязательно его повторит.
Да.
Она обязательно будет проверять нас на слабо. Забыл закрыть шкафчик, я попробую его открыть. Оставил бутерброд на столе, я через табуретку или стул обязательно запрыгну и буду обладателем этого замечательного бутерброда. Отнимать нельзя, потому что это моя добыча, да? То есть во всех этих ситуациях, ну, естественно, наказание присутствует. Единственное, что животные воспринимают и наказание, и поощрение только в тот момент, когда они совершили или проступок, или хорошее действие, да? То есть совершили проступок вот в этот момент, а наказание допустимо. Конечно, а как по-другому? А как наказывает вожак стаи своих подчиненных, да? Дал по холке разочек или хотя бы сильно зарычал, да? Показал зубы. И, в общем-то, все понятно. А некоторые говорят, нет, надо просто отложить наказание, пусть собака сама подумает, что она не права, осмыслит, да. Ну, максимум, что можно сделать, там, поставить ее в угол, да. Ну,
слушайте, ну... Собаку в угол?
Я образно говорю. А как вы собаку наказываете? Я ее ругаю и грожу ей пальчиком. Ну, и что, нормально. Она увидела вашу артикуляцию, услышала большое количество слов, увидела ваш жест рукой. Это вот все то, что она вас восприняла, так сказать, вы подумали, что вы ее наказали, а она вот так вот это все восприняла. То есть толку никакого. Поэтому что-то должно быть. Это может быть рывок поводком, это может быть там какой-то шлепок по попе, да, там, тряпкой, полотенцем, там, чем-то, да. Вот. У некоторых хорошо работает мухобойка, знаете, такая.
Ага.
Показал мухобойку, раз по попе мухобойка.
И все, да?
И все.
Ну, хорошо,
но
кстати,
в тот момент,
да?
Когда собака...
Это делает как
это раз. Делает. Угу. Не тогда, когда мы пришли с работы, увидели убитый диван, да, и сказали, ох, сейчас я тебя буду наказывать, да? Да, человеку можно объяснить. Ты позавчера был неправ. Сейчас мы с тобой будем разбираться. Собака не права в конкретный момент, в конкретном месте. Уже потом она забыла, что она была неправа.
Она-то забыла сразу.
Она забыла, да, мы не забыли.
А может быть, она даже не то, что забыла, что была неправа, она-то думает, что это нормально.
Ну, в общем-то, да, ничего же не последовало.
Ну, конечно.
Опыт-то отрицательно приобретен, поэтому обязательно будем повторять. Впрочем, как и положительный опыт, который тоже собака через какое-то время при частом положительном подкреплении будет
тоже
повторять.
Тоже может повторять. Да. Сейчас огромная индустрия работает на собак, да, разные трекеры, тапки, пальто, детские сады для щенков, салоны грумерские, сервисы по выгулу собак. Что на самом деле из этого набора нужно вот реально животным, а что просто трата денег?
Ошейник, поводок, шлейка.
И все, да.
Вот, еще нужны игрушки. Еще нужна хорошая, достойная еда. А еще нужен тот, кто на другом конце поводка понимает, для чего у него собака вообще.
А это, кстати, основное.
Конечно.
Вот это,
потому что
вот
многие, это многие берут собак и не всегда, так сказать, понимают, а что, собственно, произошло-то, да? Кто-то там в подарок, кто-то там еще как-то, да. Кто-то из побуждений моды.
Очень модно. Вот я у него вот увидела, вот так классно вот собачкой с этой идти, здорово же. Все
нет,
смотрят.
Одежда хорошо, когда вот сыро, когда грязно. Многие обувают сапожки, когда вот у нас реагенты.
Ну вот реагенты, да? это классно. Но есть собаки, которые не хотят. Вот у меня пес снимал это все.
Ну, потому что, ну, согласитесь, это в определенной степени для животного неестественная тема, да? Для нее даже ошейник на шее неестественная тема, но она к нему привыкает. Почему? Потому что когда ошейник, мы идем гулять. Вот и все. Здесь все просто. И приучить в этом плане собаку. Даже к наморднику можно приучить, если перед каждой прогулкой намордник одевать. Через какое-то время собака будет нормально совершенно на него реагировать. Потому что он связан с приятным времяпрепровождением.
А как вы относитесь вот к такой профессии под названием зоопсихолог? Вот сейчас это модная тема, то есть для коррекции поведения сейчас стали приглашать зоопсихолога. А кто вот в реальности нужен собаке? Кинолог?
Поведение корректирует специалист по дрессировке. Зоопсихологи такими специалистами не являются.
А что вообще такое зоопсихолог? Кто это?
Зоопсихолог – это человек, который может поставить эксперимент с животным.
Ага.
Не только с собакой. Какую-нибудь коробочку там поставить, да, и посмотреть, с какой стороны к коробочке подойдет там собачка, да? Где она понюхает? Здесь сильнее, там нет. Вот. Или может посадить вас на диван вместе с собакой и что-то очень интересное рассказать.
Терапию, да, устроить совместно.
Знаете, потому что, ну, ведь когда все это стало развиваться очень активно, слово «зоопсихолог» запало в душе. И в мозг наших собаковладельцев, да, они подумали, что это действительно спасение от всех бед. На самом деле, ну, это, я не знаю, большого количества зоопсихологов у нас нет. У нас есть некоторые люди, которые действительно серьезно занимаются зоопсихологией на уровне там университета, на уровне институтов исследовательских. А вот так, чтобы, понимаете, с дипломом зоопсихолога там тысячи человек сейчас ходят по Москве, закончив какие-то сомнительные курсы, да, и едут и дают советы, и после этого люди говорят, так нет, поведение-то как было, так и осталось. Но советов было много. Причем они не бесплатные, насколько мне известно.
Конечно.
Да.
Ну, это же тоже, маркетинг,
Я бы немножко поостерегся, в общем-то, когда человек себя сразу называет зоопсихологом, проще спросить, а у вас есть собака? А вы можете показать, как она себя ведет? Вот вы зоопсихолог, покажите мне вашу собаку. Что она умеет делать? Покажите. Пусть покажет.
Хороший совет. А еще такой вопрос. Стоит ли покупать собаку ребенку? Ну, это такая тема тоже наболевшая.
Она очень тяжелая.
Да. Может ли ребенок вообще воспитывать собаку?
Ребенок собаку воспитывать может. И дрессировать ребенок собаку может. И мы этих детей видим, и мы их знаем. И потом из этих детей даже очень хорошие спортсмены вырастают с собаками. И есть детский спорт в этом направлении. Другое дело. Если это подарок, то нельзя делать ребенку такой подарок. Потому что подарком может быть собака, может быть машинка, может быть кукла. Иногда кукла ломается, и машинка тоже. Иногда они просто надоедают. Вот если надоест собака через какое-то время, это будет трагедия. То есть это родители берут на себя, так сказать, дополнительные заботы, потому что животное, естественно, в большинстве своем никто никуда не отдает и не выбрасывает. А если еще и получается так, что собака начинает себя плохо вести, а ребенок не справляется, это дополнительное расстройство. Она меня царапает, она меня укусила, она меня там потянула на поводке и так далее. Дарить нельзя. Обсудив все подробно, распределив обязанности, выбрав породу, долгое время все поняв, так сказать, и сказать, да, мы готовы, да, смело идите, консультируйтесь со специалистом, какую породу выбрать, пусть он посмотрит на ребенка, пусть он посмотрит на вас, пусть он посмотрит на условия вашей жизни. Посоветует породу, и тогда вперед.
Ну, чтобы не было подарков, чтобы не было потом вот этих собак в приютах, да?
Да, конечно.
Как раз, где они конечно. Потом оказываются.
Конечно.
А многие из нас склонны к гуманизации, очеловечиванию собаки. Ну, это естественно, абсолютно. А насколько близкими должны быть отношения человека и собаки? За какую грань вот не надо заходить? Ну, все же собака это член
семьи. Слушайте, ну, нельзя зализывать в попу, извините, конечно. Вот.
Ну, хочется поцеловать все равно в носик. Ну,
целовать, пожалуйста, сколько можно, угодно. Да? Но грань между поцелуем и требованием, она тоже должна какая-то присутствовать, да? Но нельзя вечно целовать. Даже в отношениях между людьми это уже иногда надоедает, понимаете? Вот. А в отношении с животными, ну что, ну, то есть существует какой-то порядок, существует, знаете, мы должны с собакой вот договориться об условиях игры, понимаете? То есть ты вот такая, я такой. Но если ты начинаешь переступать, как, мало того, мы должны знать грань поведенческую собаки и, так сказать, свою, да? Да, многие берут кровать, да, многие там кормят со стола, многие там позволяют собаке все, да, она осознает, она потом поймет, не поймет, потому что все-таки нельзя забывать во всей вот этой нашей иногда даже слепой любви, что рядом с нами, ну, в первую очередь, животное, а не новомодный какой-то, так сказать, объект, да, или не предмет мебели, который вот мы купили в квартиру, и как она украшает мою квартиру.
Так вот, даже это не предмет мебели, а многие воспринимают собаку уже как ребенка.
Да, конечно. И в пеленочке, и в распашоночке, и все остальное, и в колясках уже возят.
И даже так и называют себя там папа, мама.
Папа, мама, да.
Да, ну это прямо сейчас очень такая популярная тема.
Ну, это, наверное, все-таки больше это все уже из области психологии, а не зоопсихологии. Ну, у нас много разных людей.
А скажите, пожалуйста, вот поскольку вы всю жизнь, да, проводите с собаками, собаки обижаются вообще на хозяев? Есть ли у них такое чувство, как мстительность и злопамятность? Вот может собака отомстить?
Нет.
Не может все-таки.
Они не мстительные, они не злопамятные, они не врут никогда. То есть собака своим поведением, вот она вот...
Идеальный
она.
Партнер на самом
Слушайте,
деле.
Она открыта идеальный. Вообще просто. Она, даже если она набедокурила, понимаете, то сразу видно, что она набедокурила. Если она нахулиганила, сразу видно, что она нахулиганила. Просто нужно понимать ее, да? Вот, если мы ее понимаем, там проблем нет. Но на самом деле среди собак нет подлецов. Есть необученные, наглые собачонки, которые... В общем-то, ведут себя по одной простой причине.
Потому что рядом так
с ними,
да?
Рядом с ними не оказалось человека, который бы научил их правильному поведению. Вот.
А чувство юмора есть у собак?
Конечно.
Да?
Серьезно? Да, это сплошной юмор. Слушайте, вот одно виляние хвостом – это уже юмор. Мало того, они очень активно отвечают на наши эмоции. Очень активно. То есть вот чем активнее наши эмоции, тем активнее рядом с вами собака. Другое дело, разные породы по-разному это проявляют, да? Выдержанные там какие-то серьезные породы, да, они, может быть, в меньшей степени будут заметны в этой активности. А такие вот веселые маленькие собачонки, конечно, они понимают юмор, безусловно, по-своему.
У нас чуть больше минуты осталось эфира. Вы вместе с юристом Владимиром Беляевым написали рекомендации, как правильно содержать собаку в городе. Угу. Это юридические именно, юридические рекомендации, да, владельцам собак. Дело. Что обязан знать, но часто не знает каждый хозяин фактически.
Да, это давнишняя была книжка. Угу. Хозяин должен знать, что он ответственен за животное в первую очередь. Это, так сказать, истасканная фраза, но тем не менее. Это первое. Второе, он должен знать, что если... у него дома появилась собака, то не собака потом будет отвечать за свои действия. А собака попадает хозяин, под машину, да, виноват хозяин. Собака укусила соседа, виноват хозяин. Собака убежала из дома, виноват хозяин. Понимаете, собака напугала ребенка, виноват хозяин. И так далее. То есть однозначно это ответственность. И если человек ответственен, то у него все будет хорошо. А если он взял собаку, потому что у соседа Кольки была такая же в свое время, да, то это, конечно, плохо.
Ну, или в качестве подарка, да.
Или в качестве тоже. Подарка, или в качестве замка на дверь, понимаете? Вот все эти вот вещи, то есть осознанный должен быть шаг, осознанный со всех сторон. Тогда все будет хорошо.
Спасибо большое. Константин Германович Карапетянц был сегодня у нас в эфире, президент РОО «Кинология 21 век», директор школы профессиональной дрессировки, кинологический центр «Сокольники», который уже 45 лет занимается служебным собаководством. Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
Далее новости. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.